них волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodnews.ru.
Спасибо, Анна. С новостями нас сегодня знакомит Анна Колчина. Что касается погоды, день на европейской части территории России ожидается солнечным. Вот в Москве особенно. Незначительная совершенно облачность. Сухо, 23-25. Температура воздуха, влажность его 41%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1-3 метра в секунду. В Санкт-Петербурге тоже сухо. Дожди синоптики прогнозируют лишь в ночь на субботу, а вообще в течение дня сильная облачность, хотя вот без осадков. Плюс 18-20, 759 миллиметров атмосферное давление, 57% влажность воздуха, ветер южный 3-6 метров в секунду. Ну а мы тем временем продолжаем информационную программу «Время свободы», ее утренний выпуск. Впереди у нас еще один час общения, много опять-таки различных тем, некоторые, которые вы слышали в новостях, как, например, арест там подозреваемых по делу о мошенничестве на рынке недвижимости в США. Вот это будет одна из тем, которую мы разовьем по ходу программы. Ну, в общем, о ситуации в партии «Яблоко» тоже поговорим. В общем, как всегда, много всего важного и интересного. А поскольку близится время выпускных вечеров, мы о них сегодня говорим с вами. Это у нас тема для обсуждения. Помните ли вы свой выпускной вечер? Такой вопрос мы вам задаем. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495, абонент радио «Свобода». Можно также ответить на этот вопрос с помощью смс-сообщения, послав его с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а для начала мы поговорим о ситуации в партии «Яблоко». Дело в том, что завтра и послезавтра в Подмосковье состоится ее очередной съезд, 15-й, и вот на нем ожидается нешуточная борьба за власть, которую объявили молодые яблочники старым партийным активистам, в том числе и многолетнему лидеру «Яблока» Григорию Явлинскому. Подробности мы сейчас узнаем от Карена Агамирова.
Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин глубоко убежден, партия переживает серьезный кризис. «Есть немало и внутренних причин, разлагающих партию», — заявил он Интерфаксу. «Это излишне политизированный аппарат, развивающий в «Яблоке» византийщину. Кулуарность принятия решений, заигрывание с властью, поддержка позорного антиэкстремистского законодательства, голосование за Лужкова. Причин в действительности много, считает Яшин, но главное из них состоит в несменяемости партийного руководства. Яшину очевидно, если обновление партийного руководства не произойдет, то партия исчезнет из политики. Партии срочно нужна реанимация, нужна свежая кровь, свежие идеи, срочно требуются структурная и кадровая реформы. Все эти изменения должен проводить новый человек. Таким человеком, по мнению Ильи Яшина, может стать Максим Резник, лидер питерских яблочников. В свою очередь, рассуждая об острых отношениях между отделениями партии Москвы и Санкт-Петербурга, Максим Резник подчеркнул, что разногласия с московскими коллегами мы оформили путем выдвижения своего кандидата. Мы рассчитываем, что съезд услышит нашу содержательную позицию. У микрофона «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Одна тема. Сможет ли Явлинский остаться во главе «Яблока»? Я думаю, что он останется во главе «Яблока». Она действительно очень связана с его фигурой, связана имиджево, связана организационно, в том числе Явлинского принимают, иногда принимают в Кремле. А что будет, если придет кто-то иной? Явлинский действительно уже устарел. Но вопрос очень простой. Что, допустим, уйдет Явлинский, и что? А кто-нибудь из претендентов на кресло Григория Васильевича Явлинского, он узнаваем?
Ну, при соответствующей подаче телевидения узнают.
А кто на современном российском телевидении, контролируемом государством, будет раскручивать главу оппозиционного демократического партийного проекта? Здесь два плохих варианта. Один плохой вариант – это сохранение Григория Алексеевича Явлинского, угасание яблока, стагнация яблока. С другой стороны, это в том случае, если они свергнут Явлинского, и тогда появление какой-то совершенно периферийной фигуры, никому неизвестной, опять-таки, вряд ли здесь есть какие-то возможности для развития. То есть у яблока оба сценария, но оба они плохие.
Ну а допустим, сценарий во главе с Никитой Белых.
А вот это уже наносит ущерб по их самоощущению, их самости. Мы яблоко, мы в конце концов в 2007 году на парламентских выборах чуть-чуть обошли СПС. Так что же, теперь нам идти подчиняться СПСу? Никогда. Таким образом будет избран такой спокойный сценарий стагнации, переходящий в угасание.
Подвел черту Алексей Макаркин в преддверии 15-го съезда партии «Яблоко». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И вновь рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Он сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Какие темы выбрали вы для этого выпуска?
Ну, так скажу, что «Битва на море», на Черном море. Это независимая газета пишет, что Москва и Киев не поделили Черное море. Россия нашла новый инструмент давления на Украину в нефтегазовых спорах. То есть МИД России потребовал от Киева прекратить разработку нефтегазовых месторождений на Черноморском шельфе из-за неопределенности их правового статуса. В ответ, значит, было заявлено, что работы ведутся на участках, принадлежащих к зоне компетенции Киева. Но, по мнению экспертов, Москва рассчитывает получить инструмент давления на случай противодействия Украины прокладки через свои воды по дну Черного моря газопровода «Южный поток». Украинская сторона не выдает лицензии на территориях, которые не принадлежат к зоне компетенции Украины. Это уже точка зрения уполномоченного президента Виктора Ющенко Богдана Соколовского в ответ на выраженное Российской Федерацией недовольство. По его словам, подобные проблемы будут возникать до тех пор, пока не будут завершены переговоры по приграничным вопросам, которые, как отметил Соколовский, затягиваются не по украинской вине. Между тем, ценность спорных участков, чисто с экономической точки зрения, весьма сомнительна, что позволяет предполагать, что Москва опять выдвигает эти претензии к Украине в попытке создать новый инструмент давления на соседа в случае, если он решит противодействовать другим экономическим интересам России в этом регионе. Но опять же, вот эксперты говорят, что это опять чистая политика, экономики тут мизер. Уверен в этом руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества Александр Собянин. Украина, начиная хозяйственную деятельность на участках с неопределенным правовым статусом, пытается де-факто определить границу. В этой ситуации вопрос становится принципиальным, уже не имеет значения, сколько нефти или газа на них находится, а как пишет автор материала, газа и нефти здесь не так много, и поэтому речь идет о таких политических трениях давних, ставшей уже традицией, между Москвой и Киевом. Если есть время, могу еще одну тему затронуть. Значит, обком беспартийных, это вот опять Сергей Миронов, представитель этой федерации, решил как-то своеобразно противостоять Единой России. Совет Федерации на заседании в среду ужесточил запрет на партийную деятельность в своих стенах. В Верхней Палате Парламента и раньше нельзя было создавать партийные фракции, а теперь сенаторам запрещается организация и ведение любой деятельности в интересах политической партии. Кроме того, теперь спикер Сената, лидер «Справедливой России», будет лично утверждать смету расходов Совета Федерации. Раньше это делали сенаторы голосованием. То есть ставит палки в колеса Единой России, что, впрочем, есть продолжение той политической игры, которую давно ведет Сергей Миронов.
Ну вот, такие вот публикации о различных политических играх и противостояниях в газетах сегодня можно найти. Спасибо Мумину. Мумин Шакиров минут через 20-25 вновь к нам придет в студию. Пока же в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Словакии одобрил увеличение словацкого военного контингента в Афганистане более чем в 3 раза. Европейский Союз решил снять санкции с Кубы, но будет настаивать на улучшении положения с соблюдением прав человека в этой стране. Открылся 30-й Московский международный кинофестиваль. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» сегодня выйдет программа «Грани времени». Помешает ли конфискация видеоархива первого президента России созданию его достоверной кинобиографии? Вот об этом будет говорить Владимир Карамурза, ведущий программы, с автором «Хроники времен царя Бориса» Олегом Попцовым. Итак, в 10.07 по Москве «Грани времени». Мы же сейчас перейдем к новостям спорта. Главная тема этих дней, да и вообще, можно сказать, этого месяца, разумеется, чемпионат Европы по футболу, который проходит в Австрии и Швейцарии. Вчера он, так сказать, проходил в Швейцарии, поскольку в Базеле состоялся первый четвертьфинальный матч и первое... Сенсация на этой стадии уже имела место, поскольку сборная Германии выиграла у команды Португалии со счетом 3-2, а ведь Португалия была одной из ярчайших звезд, скажем так, первого группового этапа. Но вот ничего не заладилось с самого начала. Немцы продемонстрировали свой знаменитый характер. Ну, к слову сказать, и перемен в составе было немало. Так что их тренер Йоахим Лёв, дисквалифицированный и наблюдавший за игрой с трибуны, в общем, проделал большую работу. В результате уже к 26-й минуте, тут за 4 минуты 2 гола забили Бастиан Швайнштайгер и Мирослав Клозе. И хотя перед перерывом Нуно Гомеш один мяч отыграл, но во втором тайме Михаил Балык сделал счет 3-1, и только в самом конце Хелдер Паштига такую на последние 3 минуты возродил интригу, но ничего не произошло. Далее, так что все, Германия в полуфинале, Португалия уже, наверное, дома, а следующим соперником сборной Германии станет победитель матча Хорватия-Турция, который состоится сегодня в Вене. Ну, кроме футбола, есть кое-какие другие события. Вот, например, в Фаросе, в украинском городе, 12 гроссмейстеров участвовали в турнире 19-й категории. Это уже, конечно, про шахматы речь идет. И победил там норвежец Магнус Карлсон, набравший 8 очков. Вслед за ним разместились представители Украины. Гроссмейстеры Василий Иванчук стал вторым с 7 очками, а Павел Ильянов и Сергей Корякин, набрав по 6, разделили 3-4 места. Ну и о теннисе скажем несколько слов. В Исборне и в Хертогенбосхе женские турниры проходят в эти дни. Вот в Исборне в полуфинал вышли россиянка Надежда Петрова, австралийка Саманта Стосур, француженка Марион Бартали и Агнешка Радванска из Польши. Стосур будет играть с Петровой, а Бартали с Радванской. А в Хертогенбосхе две представительницы России в полуфинале, это Елена Дементьева и Динара Сафина, они как раз будут друг с другом играть, а вторую полуфинальную пару составили Тамарин Танасугарн из Таиланда и Алена Бондаренко из Украины. Таковы основные новости спорта на сегодня. От спорта мы перейдем к экономике. О том, что там происходит наиболее интересного и примечательного, нам сейчас расскажет Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 7 по 13 июня 2008 года увеличились примерно на 0,4% до нового рекордного уровня – 551,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 15,8%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, они составляют 1 триллион 680 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Французская АКСА, одна из крупнейших страховых компаний Европы, завершила покупку примерно 37% акций российской «Ресогарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки, о которой стороны объявили в конце 2007 года, составила 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением двух компаний предусматривается, что в течение 2-3 лет АКСА может выкупить оставшиеся акции «Ресогарантия» и стать полным ее владельцем. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Начальный объем их производства на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч автомобилей в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится почти в два раза до 125 тысяч автомобилей в год. Сейчас на нем также выпускаются автомобили модели С-класса Ford Focus. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 3 по 8 июня увеличились на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 9 копеек или по текущему курсу примерно 93 американских цента. Повышение средних потребительских цен на бензин произошло в 65 региональных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 18 они остались без изменений. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 14,1% против 8,5% за весь предыдущий год.
К тому, что рассказал Иван Трифилов, я добавлю, официальный курс российского рубля сегодня 23 рубля 60 копеек за доллар США и 36 рублей 73 копейки за евро. В нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня» тоже пойдет речь об экономике, в частности, об экономических преступлениях, если таковыми можно назвать преступления на ипотечном рынке. Ну, впрочем, давайте послушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Арестованы сотни подозреваемых по делу об ипотечном мошенничестве. Могут ли наводнения быть побочным результатом фермерской деятельности? С татуировкой вход запрещен. Странная судьба древней традиции. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг американская прокуратура объявила о масштабных арестах по делу о мошенничестве в сфере ипотечного кредитования. В результате крупнейшего расследования подобного рода задержаны сотни подозреваемых в разных городах. Им инкриминируются разнообразные преступления, рассказывает Ян Ронов.
На пресс-конференции, созванной Министерством юстиции и Федеральным бюро расследований, говорилось об арестах, проведенных в Чикаго, Атланте, Майами, Нью-Йорке, Балтиморе. Предъявлены обвинения в ипотечном мошенничестве более чем 400 подозреваемых. Ипотечное мошенничество представляет серьезную угрозу нашей экономике, стабильности нашего рынка недвижимости и просто покою миллионов американских владельцев домов и квартир. 19 июня были также предъявлены обвинения двоим менеджерам фондов финансовой компании Bear Stearns. Их обвиняют в заговоре, в мошенничестве с ценными бумагами и в других преступлениях. Они обманывали вкладчиков, хотя знали, что фонды на грани коллапса из-за кризиса на ипотечном рынке. Операция ФБР и аресты менеджеров Bear Stearns показывают, что Министерство юстиции намерено вести широкомасштабную борьбу с ипотечным мошенничеством, дабы восстановить стабильность и доверие на рынках недвижимости и кредитования. Двое бывших менеджеров фондов из компании Bear Stearns, Ральф Чиоффи и Мэтью Танин, были арестованы 19 июня. В обнаруженной их личной электронной переписке они между собой обсуждали плачевное состояние фондов и даже говорили о необходимости их закрыть, но в то же время они продолжали убеждать вкладчиков в необходимости вкладывать больше денег в фонды. Вот как прокомментировал это сотрудник газеты Financial Times Бен Уайт.
Я думаю, это дело показывает, насколько сложным является мир финансов и ценных бумаг. Профессионалы, хорошо ориентирующиеся в этой системе, могут вводить в заблуждение вкладчиков по поводу истинной стоимости ценных бумаг. Как раз это и сделали двое бывших высокопоставленных сотрудников компании Bear Stearns. Один из арестованных изъял собственный 2-миллионный вклад из руководимого им фонда за 4 дня до того, как в своей электронной почте писал вкладчиков о безопасности вкладов. Его имя Ральф Чиоффи, и теперь его ждет много проблем. Двое арестованных станут первыми крупными финансистами, которым предъявлены обвинения в уголовном преступлении, связанном с обвалом ипотечного рынка в Соединенных Штатах. По этим обвинениям могут предстать перед судом более 400 человек. Материальный ущерб, понесенный покупателями недвижимости и получателями ипотечных ссуд, оценивается в 1 миллиард долларов. Рассказывал Ян Рунов.
Гигантское наводнение в Айове породило неизбежные предположения о причастности парникового эффекта к этому природному катаклизму
и неожиданные комментарии о том, что Айова расплачивается, если можно так выразиться, за сельскохозяйственную индустриализацию, позволившую добиваться рекордных урожаев, рассказывает Алан Давыдов.
Представители властей штата Айова и его округов, пострадавших от масштабного наводнения, главной его причиной считают обильные дожди. Но многие видные специалисты в области сельского хозяйства и окружающей среды видят одну из причин в бурном развитии агропромышленного комплекса, которая сделала землю Айовы не только высокоприбыльной, но и высокоуязвимой. Так, директор Центра окружающей среды Университета Северной Айовы Камьяр Яншаян говорит, что естественные прерии были превращены в пашни, а течение рек и ручьев было изменено, исходя из нужд сельского хозяйства. Определенную роль, считают эксперты, сыграла и проводимая в последние годы политика поощрения производства биотоплива. Прибыльность производства сырья для него подвигла фермеров перейти от прежних форм севооборотов к монополии кукурузы и сои, которые, отличаясь неглубокой корневой системой, не способны поглощать лишнюю воду. Обобщить эти утверждения я попросил Джерри Нил, руководителя программы исследований экосистем Университета штата Айова. Мы считаем, что деятельность человека определенно сыграла роль в том, что значительная часть сельхозугодий Айовы оказалась под водой. Например, в штате много естественных низин, застой воды в которых препятствует получению высоких урожаев. Ответом на это стали широкомасштабные дренажные работы. Отвод лишней воды из почвы открыл дорогу высоким урожаям. Оборотной стороной этого процесса стало то, что воде оказалось попросту некуда уйти, и вся она сконцентрировалась на поверхности. Прежде, при сильных дождях, вода собиралась на заболоченных землях, в ручьях и в лесопосадках. Но осушив земли, мы лишили себя этих естественных резервуаров, накапливавших избыточную дождевую влагу. Добавим к этому быструю урбанизацию, строительство дорог, гигантских торговых центров и, не в последнюю очередь, дождливую весну, как проявление погодной неустойчивости, связанной с глобальным потеплением. В итоге мы получили огромную массу воды, которой некуда уйти. Можно ли предположить, что нынешнее наводнение не последнее? Да, это так. Катастрофа может повториться и в последующие годы. Сейчас важно сделать верные выводы в том, что касается изменения системы землепользования и дренажа. Это наводнение должно побудить власти на местах, власти штата и федеральное правительство подумать об изменении экономической инфраструктуры пострадавших районов. Видимо, придется поработать над перепланировкой земель, усилить их диверсификацию, сеять больше многолетних культур с сильной корневой системой, увеличить площади сильно увлажненных земель, то есть в корне пересмотреть сельскохозяйственную политику. По самым скромным подсчетам, ущерб от наводнения только в штате Айова превышает $1.5 миллиарда. В четверг президент Буш посетил пострадавшие районы Айовы и заверил их жителей, что внимательно прислушается к их нуждам.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А через полчаса в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Евгения Назарец, которая рядом со мной в студии сейчас. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну и каковы будут наиболее интересные темы вашей программы?
Упомяну одну, с которой начнем. Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит доклад от генерального секретаря этой организации Пан Ги Муна об изменении структуры миссии ООН в Косово, чтобы обеспечить постепенную передачу контроля за безопасностью в регионе спецмиссии Евросоюза. Так вот, с помощью эксперта мы попытаемся разобраться, имеет ли на самом деле отношение собственных безопасности то, какая миссия там будет.
Ну вот какая важная международная тема, она, конечно, будет не единственная, так что не пропустите программу «Свобода в 9» с Евгенией Назарец, а сейчас в Москве 8:30, напомним главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве группа родителей, выпускников школ, возмущенных проведением единого государственного экзамена, готовит обращение в Конституционный суд России о законности проведения ЕГЭ. Об этом в пятницу сообщил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. По его словам, при проведении ЕГЭ было допущено множество нарушений. Школьники уже подали около 20 тысяч апелляций по результатам экзамена. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, обвиняемого в оскорблении и избиении сотрудников милиции. По версии следствия, Резник публично оскорбил милиционеров, а потом несколько раз ударил одного из них. Резник считает дело сфабрикованным. Массовое захоронение жертв Первой Чеченской войны обнаружено в Грозном. Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Чечне. Останки 800 человек, по всей видимости, мирных жителей, были обнаружены недалеко от христианского кладбища. Армянская оппозиция проведет сегодня митинг в центре Еревана, который станет первой за последние месяцы массовой акцией сторонников бывшего кандидата в президенты Левона Тарпетросяна. После проигрыша на президентских выборах 19 февраля он возглавил антиправительственное движение. Власти Азербайджана запретили выезд из страны корреспонденту оппозиционной газеты «Азадлык» Агиле Халила. Недавно журналисту была присуждена премия международной организации Amnesty International. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури аль-Малики обсудили в ходе видеоконференции подготовку долговременного двустороннего договора о безопасности. Президент Венесуэлы Уго Чавес пригрозил остановить продажу топлива в Европу. Заявление Чавеса связано с тем, что ряд европейских стран может принять новый закон о нелегальных иммигрантах.
Что касается погоды, то в Москве, как и на большей части территории, европейской территории России, сегодня день солнечный, незначительная облачность, осадков не ожидается, их вообще в Москве до воскресенья не ожидается, плюс 23-25, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветер западный 1,3 метра в секунду. В Санкт-Петербурге тоже сухо, но очень облачно, чтобы не сказать пасмурно. Плюс 18-20, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер южный 3,6 метров в секунду, и осадки в Питер придут раньше уже вот этой ночью, так прогнозируют синоптики. Ну, а у российских школьников, или уже можно считать бывших школьников, впереди выпускные вечера. Пройдут они по всей стране в ближайшие дни. Ну, вот, естественно, и в Челябинской области тоже. Вот там в этом году будут прощаться, вот в городе Челябинске, 129 11 классов. А выпускной в 9 классе будут отмечать 114 классов. На каждом мероприятии к старшеклассникам будет представлен человек в форме. Еще 400 милиционеров будут дежурить около учебных заведений и на популярных у выпускников маршрутах. И о том, сколько стоит сегодня попрощаться со школой, расскажет нам наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Выпускные экзамены для челябинских 11-классников позади, и в городе с 20 по 25 июня пройдут выпускные вечера. Вариантов их проведения в Челябинске масса, от самых шумных и пафосных, например, организовать вечеринку в одном из развлекательных заведений города, до экономичных, остаться в школе и сделать все своими силами. Одним из самых популярных мест для выпускных является развлекательный комплекс «Мегаполис». Банкеты там уже расписаны под завязку. Стоимость для выпускника 11 класса составит 2,5 тысячи. В эту сумму входит минимальное угощение, бутылка шампанского на столик, шоу-программа. Организуют подобные вечера как минимум для 50 персон. В одной из челябинских фирм, специализирующихся на проведении праздников, сказали, что минимальная стоимость организации выпускного 15 тысяч. За эту сумму пригласят ведущего, диджея с аппаратурой и украсят зал. Аренда зала, охрана, а также дополнительные элементы шоу за отдельную плату. Вот что рассказывает о расходах на выпускной вечер один из челябинских 11-классников.
Выпускной мы наш празднуем 20 июня. Всю организацию праздника взяли на себя учителя, и они решили, что мы будем это дело праздновать на базе Dolce Vita, которая находится в Челябинской области. Там будет шоу-программа, включающая в себя шоу-балеты и анимацию, которая будет на дискотеке, а перед этим будет там вручение аттестатов. Стоимость базы с каждого человека у нас была по 3000 рублей. В нее входит транспорт и домик, плюс программа. Далее мы потом скидывались на подарок учителям, это примерно по 1000 рублей с каждого человека, и на алкоголь тоже примерно еще по 1000 рублей. Для костюма, ну я потратил на костюм 15 тысяч рублей.
Главная статья расходов для выпускника – наряд. Девушки потратят на платье от 3 до 5 тысяч минимум, верхнего предела не существует. Привести в порядок волосы в салоне красоты еще примерно 500 рублей. Сложная прическа, конечно, дороже. Костюмы для мальчиков тоже поражают ценовым диапазоном. Все зависит от материальной возможности и желания не отличиться. Дополнительные и традиционные статьи расходов – подарки учителям. Охрану порядка в городе в дни выпускных балов будут обеспечивать усиленные отряды милиции. Общегородской выпускной бал состоится 25 июня. В этом году аттестаты о получении полного среднего образования получат 24 395 выпускников 11 классов школ Челябинской области, в том числе 6 443 учащихся школ Челябинска. Аттестаты о неполном среднем образовании получат 9 147 человек. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Да, что и говорить, затратное нынче мероприятие «Выпускной вечер». Ну вот мы вас сегодня спрашиваем о том, помните ли вы свой выпускной вечер. Ну, естественно, в прошлом все это не было связано с такими уж сумасшедшими затратами, хотя, наверное, все, в общем, старались по-своему. Но в любом случае, давайте послушаем сейчас, как на этот вопрос отвечали прохожие на улицах Пятигорска.
Выпускной вечер был у нас очень давно, это был 64-й год. Запомнился тем, что все мы жили в Казахстане, город как читал. Выпускной вечер был для всех школ города во дворце железнодорожников. Было очень много людей, город у нас большой, школ у нас 35 было. И вот для всех школ был один такой выпускной вечер.
Бал был?
Да, там и бал был, и концерт был, и выступления были. У меня не платье было, у меня был костюм белый.
Помню, запомнился утром 3-го рассвета на реке Кубань, в Кропоткине, на Кубани. Это был 57-й год, никаких конкурсов. Оделись очень скромно, потому что скромно жили тогда. Вечер был, было застолье, были танцы, но потом встреча на берегу Кубани рассвета. Мне кажется, сейчас молодежь встречает веселее, чем мы в свое время.
Это был 91-й год, 21 июня. Я училась в 15-й школе, и мы отмечали это все в школе, а потом ехали в 3 часа ночи встречать рассвет. Хорошее платье было. Белое с черными там украшениями. Ну, красивое платье было. Туфли на каблуках были. Бижутерия была, прическу делала, все. Вспоминаю, вижу учителей, очень рада их видеть всегда, и мы всегда здороваемся, общаемся, расспрашиваем.
Выпускной вечер смутно помнится, потому что было очень много выпито и очень много скурено, если так можно сказать. Ну, это потому что современная молодежь так живет. Девочки были очень красивые. Вот я заметил то, что только на выпускной вечер девочки одеваются красиво, а так они, ну, не очень. После выпускного вечера мне все стали нравиться.
Еще как помню, 53-й год, 8 лет после войны. Радостно. С мальчиком я дружила с первого класса по второй курс институт. Все помню. Какое там платье? Это было типа костюма, что ли. Сатин, то ли ситец, я уже не помню. Белый, синий горошек.
Честно, даже не помню. Было застолье, поэтому не помню.
Помню. Он был замечательным. Это было много-много лет назад. Конкурсы были хорошие, платье было красивое. Школа была номер 15. Наша родная, любимая школа. Ностальгирую.
Это было давно и неправда. Во второй школе учился. Это было 52-й год. Советское время. Так что, может, что и было, не помню.
Ну, помню, конечно. Мы выступали. Нам это интересно было. У нас была концертная программа. Мальчик родился с другой школы. Он там на ударниках играл. Так я там пела. Он вот в 15-й учился, я в 16-й. Вот нравился мальчик с другой школы. Его Витяз.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос. Помните ли вы свой выпускной вечер? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну что же, школьникам старших классов, готовящимся к выпускным вечерам, наверное, не досуг будет в эти дни посещать различные мероприятия, так сказать, и вообще события в культурной жизни. Не до этого им, ну, а другим, может быть, будет все это интересно. Московский кинофестиваль, естественно, одной из главных тем культурной жизни сегодня является, но далеко не единственный, и подтверждение этому мы получим сейчас в панораме культурных событий, подготовленной Иваном Толстым.
На Московском международном кинофестивале, открывшемся 19 июня, одна из внеконкурсных программ названа «Музей кино». Зрители увидят ретроспективу картин корейского режиссера Им Кван Тека, фильм «Мефисто» Иштвана Саба, а также недавно найденный в архивах фильм Владимира Брауна 43-го года, не имеющий названия, поскольку лента не дошла до проката по цензурным причинам. В двух новеллах, составивших фильм Брауна, в главной роли сыграла Фаина Раневская. Картина «Смеющийся Рембрандт», считавшаяся полотном подражателя или ученика художника, оказалась подлинным автопортретом. Он датируется 1628 годом, когда художнику только-только перевалило за 20. В это время он еще жил в родном Лейдене. Работа написана на медной пластине. «Смеющийся Рембрандт» происходил из частной британской коллекции, в которой он находился более 100 лет. На торги он был выставлен торговым домом «Moore, Allen and Innocent». Первоначальная оценка портрета – 3100 долларов, моментально взлетела, достигнув 4,5 миллионов долларов. Работу приобрел анонимный покупатель, отправивший ее после торгов на реставрацию. До 29 июня этого года «Смеющийся Рембрандт» выставлен в Амстердамском музее «Дом Рембрандта». Подлинность работы подтвердили несколько ведущих экспертов. Теперь ее стоимость оценивается в 30-40 миллионов долларов. Памятная акция, приуроченная ко дню начала войны, пройдет в Екатерининском парке Москвы 22 июня. Будут исполняться военные песни, выступления ветеранов и общественности. Завершится митинг набатом, раздастся 67 ударов колокола. Этой акции планируется выразить непримиримость фашизму и уважение к павшим. Акция названа «Колокола памяти». В Петербурге завершен городской архитектурный конкурс «Связь времен», который провела общественная организация «Живой город». Горожане предложили около 50 новых зданий, которые, на их взгляд, радуют глаз. Жюри отобрало 20 из них на конкурс. Лучшим признали жилой дом «Северный модерн» архитектора Евгения Подгорного на улице Подрезова, дом 18. Автор получил диплом от организаторов. Издательство «Молодая гвардия» в серии «Живая история» выпустило книгу «Повседневная жизнь на острове Святой Елены при Наполеоне». Французский император был сослан на этот, принадлежавший Англии, остров в 1815 году и провел здесь последние 6 лет жизни. Автор книги Жильбер Мартино, в течение 40 лет занимавший должность хранителя французских владений на Святой Елене и собравший бесценный материал о последних годах жизни Наполеона и его окружении.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. Ну, а поскольку в Москве уже без четверти 9, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Массовое захоронение жертв Первой Чеченской войны обнаружено в Грозном. В Петербурге прокуратура направила в суд дело главы городского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Армянская оппозиция проведет сегодня митинг в центре Еревана. Власти Азербайджана запретили выезд из страны корреспонденту оппозиционной газеты «Азадлык» Агилю Халилу. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обсудили подготовку долговременного двустороннего договора о безопасности. 4 человека погибли при падении вертолета европейских миротворческих сил в Боснии. Парламент Словакии одобрил увеличение словацкого военного контингента в Афганистане более чем в 3 раза. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Как уже мы неоднократно отмечали, одной из главных тем культурной жизни является Московский международный кинофестиваль. И, естественно, тема эта отражается и в газетах. Подтверждение чему получим мы сейчас от Мумина Шакирова, который вновь присоединился ко мне в московской студии. Ну, так ли это, Мумин?
Ну, действительно, все практически газеты пишут о Московском кинофестивале, а точнее об открытии его. И, естественно, это главное культурное событие, наверное, не только недели, но и месяца. Газета вот «Время новостей», оно пишет не об основном конкурсе, потому что, как бы, мало кто видел эти картины, и жюри, там, и критикам предстоит дать оценку. А вот есть параллельные программы, о которых как раз пишет автор материала, статья называется «Не спи, вставай». Вот имеет смысл, считает автор статьи, посмотреть ретроспективу Джона Кассаветиса, великий американский режиссер, известный у нас в стране преступно-избирательно. А ведь у него и на его фильмах училось несколько поколений постановщиков, которые сейчас почти почитаются классиками. И Такеши Китано, все затевалось ради премьеры его последнего фильма «Банзай, режиссер». Но смеем заверить, просмотр на большом экране «Сонатина» или «Жестокого полицейского» не то чтобы удовольствие, но несравненный экзистенциальный опыт, он хороший кинематографист. Это вот автор материала об этом говорит. И, естественно, в программе русского кино можно будет увидеть несколько призеров последнего кинотавра, что для людей, лишенных возможности понежиться на сочинском пляже, событие, несомненно, весьма значительно. Еще есть ретроспектива, которая называется условно «Список Панфилова», то есть Глеба Панфилова, известного режиссера, который, значит, предложил свои 8 фильмов наивысшего качества, как считает журналист, от «Чаплинского малыша» до «Гибели богов» в Висконти. Вот есть ощущение, что нынешний фестиваль будет более всего полезным для тех, кто вырос на Тарантино, но ни разу не видел ни разлетающегося на куски дома фотоувеличения Антониони, ни «Понизовой вольницы», первого отечественного, так сказать, игрового фильма, ни «Трех дней Кондора». Показом этой выдающейся картины ознаменован реквием по ушедшему великому американскому режиссеру Сиднею Поллоку. То есть вот несколько таких интересных программ, есть и другие, но об этом обязательно скажут наши коллеги, которые внимательно следят за событиями на Московском кинофестивале. Еще один материал, вот сегодня международная тема, мы уже ее затрагивали, конфликт между Москвой и Киевом, а теперь конфликт между Москвой и Тбилиси. Это как бы продолжение сериала, такого же, как и с Украиной. Миротворцам разрешили повоевать. Речь идет о высказывании российских генералов. Вот газета «Коммерсант» об этом пишет. Инцидент с задержанием грузинской полиции российских миротворцев в Абхазии осложнил не только обстановку в зоне конфликта, но и отношения Москвы и Тбилиси. Генштаб Российской Федерации вчера предупредил власти Грузии, что у российских военных есть право на самозащиту и что в следующий раз последствия такого обращения с ними могут быть кровопролитными. В скандал вмешались и руководители двух стран. В телефонном разговоре президенты России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили впервые обменялись жесткими предупреждениями. То есть, грубо применив физическую силу, какова была история, вот немножко напомню нашим слушателям, что под угрозой применения оружия они, то есть грузинские полицейские, арестовали российских миротворцев, захватили вооружение, военную технику и имущество. В сложившихся обстоятельствах миротворцы имели полное право применить имеющие у них вооружение и боеприпасы для защиты как себя лично, так и военной техники, заявил генерал Бурутин. По его словам, на этот раз жертв удалось избежать, благодаря тому, что военные проявили выдержку и не стали открывать огонь по обидчикам. То есть грузины, как мы помним, вернули, точнее говоря, освободили российских военных, солдат и офицеров, а вооружения остались. И грузинская сторона не собирается возвращать эти боеприпасы. Это 35 ящиков с противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми минами. То есть теперь грузинский суд будет решать, что делать с этими боеприпасами. В общем, конфликт продолжается, и пока никаких оптимистических прогнозов по этому поводу нету. Это время новостей.
Ну вот, как вы заметили, Мумин, действительно, тут конфликты, там конфликты с Грузией, с Украиной. Хотя вот в одном из недавних выпусков вы прочитали нам информацию о британском совете, и там вроде бы есть основания предполагать, что хотя бы с Великобританией будут улучшаться отношения России. Ну, слава богу. Спасибо Мумину сегодня за обзор наиболее интересных публикаций в центральной российской печати. А нам уже тут остается, ну, программа наша близится к завершению, поэтому первое, что мы сейчас сделаем, это отправимся вновь в Америку и будем слушать продолжение рассказа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о странной судьбе татуировки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Беспрецедентно дорогой бензин и кризис на рынке недвижимости вселили в американцев глубочайший пессимизм, сравнимый лишь с временами экономического кризиса 70-х годов. 76% опрошенных, почти 80% населения, считает, что страна движется в неверном направлении, согласно результатам опроса, проведенного информационным агентством Associated Press. Главная жалоба американцев – дорогое горючее, омрачающее жизнь 60% респондентов. Бездарное руководство страной – главная претензия 23% опрошенных. Для 20% – это война в Ираке. Рейтинг президента Буша составил всего 29%. Рейтинг Конгресса, контролируемого Демократической партией, еще ниже – 23%. Столь очевидное недовольство американцев ситуацией в стране незадолго до президентских выборов, казалось бы, должно обеспечить солидное преимущество Бараку Обаме в борьбе за президентство. Однако пока, к удивлению политологов, его перевес над Маккейном минимален. Рост цен на бензин нанес феноменальный удар по самой известной привычке американцев – любви к вождению автомобиля. За год движение на американских шоссе упало почти на 2%. Американцы проехали почти на 2,5 миллиарда километров меньше, чем годом раньше. Американцы, по словам экспертов, проводивших исследования, ездят меньше и пересаживаются на более экономичные автомобили. Продажа внедорожников упала на 38%. Впервые за 18 лет спрос на бензин, скорее всего, упадет в нынешнем году. Тем не менее, скачок цен на бензин все еще менее ощутим для американцев, чем это было во времена нефтяного эмбарго 70-х годов, потому что американцы стали гораздо богаче с тех пор, и расходы на горючее составляют меньшую долю семейного бюджета. Голливудские звезды сплачивают ряды за Бараком Обамой. После выбывания из борьбы традиционного фаворита киномира Хиллари Клинтон, главные действующие лица Голливуда пообещали Обаме сделать все возможное, чтобы помочь ему победить. Их главная специализация – сбор денежных пожертвований. Стивен Спилберг со своими бизнес-партнерами и мультимиллионерами-продюсером Дэвидом Геффеном и главой студии DreamWorks Джеффри Катценбергом организует вечеринку для своих, где каждый присутствующий выпишет чек на $2300. О том, помогает ли кандидатам набрать голоса избирателей их поддержка звездами, нет единого мнения. Порой она вредит, особенно в среде консервативных избирателей. Но Обаме может быть особо дорога помощь актеров латиноамериканского происхождения, поскольку эта часть электората очень скептично относится к кандидату-афроамериканцу. В рядах сторонников Маккейна лишь два известных голливудца. Актеры Сильвестр Сталлоне и Роберт Дювал. Равноправие для татуированных потребовала 28-летняя Сара Чемпион после того, как ее начальник в строительной фирме потребовал от нее прикрыть наколки на плечах. Вспылившая инженер уволилась и подала на бывшего работодателя в суд. Как выясняется, около 8% татуированных говорят, что изображение на их теле препятствует в продвижении по службе. Этот культурно-социальный феномен мы обсудили с Александром Геннисом. Александр, статистика утверждает, что татуировки есть у четверти американцев в возрасте от 80 до 50 лет. Процент огромный. Вы сами заметили растущую популярность татуировок?
Конечно, Юра, особенно сейчас, во время чемпионата Европы по футболу. Вы заметили, что почти у каждого игрока на руках какая-нибудь татуировка. Картинки, магические знаки, даты забитых голов. Раньше такого не было. Знак изгоев и избранных, наколка, надежно помогала им не смешиваться с остальными. При этом, что интересно, татуировка замыкала социальную иерархию не только снизу, но и сверху. Татуировку, скажем, носили и император Вильгельм, и Георг V, и Николай II, и их несчастливый родственник эрцгерцог Фердинанд. Но все же, если не считать моряков, уголовников и монархов, до последнего времени татуировки были редкостью. Теперь все изменилось. 20 лет назад в Америке была сотня другая татуировщиков, сейчас десятки тысяч. В результате их бурной деятельности человек с татуировкой может оказаться вашим врачом, адвокатом, конгрессменом или парикмахером.
Значит ли это, что татуировка утратила свой маргинальный статус?
Не думаю. Скорее, татуировка позволяет перебраться на социальную обочину, не покидая безопасного центра. Поэтому татуировку можно увидеть в бассейне первоклассного отеля, на дорогом курорте, ну и, конечно, в кино. Среди татуированных звезд Микки Рурк, Шер, Оппи Голдберг, Шон Коннери.
И все же, чем вы объясняете этот странный переворот?
Многозначительная, как всякая мода, татуировка указывает на подспудный бунт против традиции. Веками считалось, что мы не хозяева своему телу, оно дано на прокат нашей душе. Мы не выбираем тело, оно наш рок, наша судьба, наше наказание. Тело фатально, безвыходно. Оно бренная темница, в которой обречен томиться дожидающийся вечной разлуки дух. Но реабилитация телесности вновь приучает нас к мысли, что дом человека – его тело. Татуировка – попытка обжить этот дом, обставив его по своему вкусу. К тому же, как говорил автор портрета Дориана Грея, классическая притча о татуировке, надо либо быть произведением искусства, либо носить его. Татуировка – единственный способ выполнить оба совета Оскара Уальда сразу.
Ну а вас Оскар Уайльд уговорил, вы готовы сделать татуировку?
Ни за что. Я предпочитаю другие, менее болезненные и не такие наглядные виды искусств.
Александр Геннис говорил о странной судьбе татуировки в современном американском обществе. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну вот, остались считанные минуты нам до расставания. Я прочитаю сейчас как раз ответы на пейджер, которые вы прислали нам. А вопрос, который мы вам сегодня задавали, был сформулирован так. Помните ли вы свой выпускной вечер? Николай Борода пишет. Собственно, мой выпускной вечер был в 68-м году. Через 4 года был такой же выпускной вечер в институте, тоже мой. А потом 20 с лишних выпускных вечеров в другом качестве. Ну что же, не написали в каком? Но вот чего не припомню, продолжает Николай Борода, так это чтобы на этих вечерах находился сотрудник милиции, не было в этом необходимости. Вот такие были раньше времена. Слушательница Степанова пишет, у кого был выпускной вечер, по-моему, всю жизнь о нем вспоминает с теплом и грустью. И продолжает, в 63-м году в нашей школе было 4 11-х выпускных класса по 40 человек, представьте наш бал. Учителей больше половины мужчин, были такие годы, слез было немерено, особенно у педагогов. Воспоминания самые теплые, с примесью грусти расставания, но слово «выпускной» тогда означало «самое главное». Теперь сообщение от Шамиля из Истры. Такое не забывается. Молодость, мечты о прекрасном далеке. Скромный безалкогольный пир под неусыпным контролем завуча и первый в жизни глоток водки на чьей-то квартире после бала. Вот такие воспоминания у Шамиля из Истры. Николай Данилович пишет: «Забыть нельзя, все равны, перспективы радужные». У каждого человека в жизни, это уже сообщение от Александра из Сызрани, случаются два самых торжественных момента – прощание со школой и вступление в брак, которые должны не забываться им никогда. Ну, можно согласиться с Александром из Сызрани, хотя, конечно, вступлений в брак-то может быть много в жизни, а прощание со школой, как уж ни крути, одно. И вот в заключение сообщение от Александра Доброго я прочитаю. Он вообще радуется тому, что память у него великолепная, о чем, собственно, и пишет. И дальше продолжает. «Я хорошо помню не только выпускной вечер, но и бедных несчастных воспитателей моего детского сада, которые до сих пор не могут забыть моих шалостей». Ну вот так Александр Добрый несколько расширил нашу тему. Ну да ладно. В общем, все, что есть, я вам прочитал. В завершении напоминаю, что это все точки зрения конкретных слушателей, а не позиции Радио Свобода. Ну, в данном случае у Радио Свобода вообще не может быть, как вы понимаете, никакой позиции, ибо выпускного вечера в истории Радио Свобода не было. Короче говоря, за сим мы прощаемся с вами. Утренний выпуск информационной программы завершен. Я, его ведущий Олег Винокуров и продюсер Дмитрий Налитов желаем вам всего наилучшего, удачного уикенда. Ну и, естественно, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.